Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 21 сакавіка.
Навошта Лукашэнку інаўгурацыя ў дзень волі?
На важным для гэтых людзей свяце мы патопчымся нашымі нагамі.
Падман і правакацыя. Эксперты пра прапагандысцкі фільм «Чужое неба».
Такой фильм, такое взаимодействие с государственной пропагандой, конечно, может вызвать вопросы, в том числе и у принимающей стороны.
Калі ўрад верне эканоміку ў нармальнасць.
У студзені рост эканомікі быў 3,7%, а за мінулы год 4. І сёлета ўрад планаваў, што ён будзе не меншы, а ён меншы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Інаўгурацыя Лукашэнкі пройдзе 25 сакавіка. У дзень волі.
Бок, пакуль беларусы ўсяго свету будуць адзначаць гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, у Палацы Незалежнасці чалавек, які 30 гадоў утрымлівае ўладу ў Беларусі, чарговы раз пакладзе руку на тройчы перапісаную за гэты час канстытуцыю.
Але навошта рэжым вырашыў правесці рытуал менавіта ў вельмі важны для дэмакратычна настроеных беларусаў дзень? На гэтае пытанне каналу Белсат адказаў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Замяшчэнне сімвалічнай даты важнай для сваіх палітычных апанентаў у Мінску, дзе зараз немагчыма выйсці на вуліцу з тым, каб адсвяткаваць дзень волі, каб выказаць пратэст кіроўнаму рэжыму без таго, каб цябе не затрымалі. Гэта ну проста крок, якім яны хочуць падвесці з аднаго боку рысу, што вось у іх адбылося ўтрымаць уладу весь гэты тэрмін, а па-другое, ну зацвердзіць сваю перамогу.
25 сакавіка – гэта апошні дзень паводле Канстытуцыі, калі абраны лідар краіны можа ўвайсці на сваю пасаду. З інаўгурацыяй гэтым разам цягнулі рэкордна доўга. Былі нават меркаванні, што яна зноў адбудзецца ў потайкі, як у 20-м, альбо яе ўвогуле не будзе.
Пра тое, хто мог падказаць Лукашэнку такую арыгінальную ідэю правесці цырымонію на дзень волі, на тэлеканале Белсат паразважаў публіцыст і медыяэксперт Севярын Квяткоўскі.
Ну, мы і праўда можам толькі версіі казаць. Ну, я, напрыклад, давяраю інфармацыі пра тое, што вакол Лукашэнкі, апроч палітэхнолагаў, там ёсць яшчэ всякія магі, шаманы, всякія такія экстрасэнсы. І, ну, у мяне адна з версій узнікла, што гэта магчыма такая як бы трызна на магіле пераможанага ворага, да, то бок нас нацыянальна арыентаваных беларусаў. Можа быць такі варыянт. Але можа быць чыста паліталагічна, палітычна выверены, што, маўляў, Александр Ігоравіч, мы вам падказваем, вы перамаглі. Всё, давайце паставім кропку на важным для гэтых людзей свяце, мы патопчымся нашымі нагамі, пакажам, што яны пераможаны, і ўсё, на гэтым кропка. Магчыма і такі варыянт. В кожным разе я не думаю, што людзі, якія атачаюць Лукашэнку, не заўважылі значнасць гэтай даты для агромнай колькасці людзей. І, безумоўна, 25 сакавіка, дзень утварэння, ну, абвяшчэння, скажам, дэкларацыі незалежнай беларускай дзяржавы, гэта не проста гістарычная дата, як для нашых суседзяў, напрыклад, якіх прыблізна ў гэты час, лютым сакавіку, таксама ўтвараліся незалежныя ад Расіі дзяржавы. Для Беларусі гэта дзень, ну, змаганне за сваю дзяржаву працягваецца. Хоць мы маем абрысы гэтай дзяржавы, але яна, ну, ніяк не беларуская, безумоўна. І таму для нас гэты дзень застаецца актуальным штогод, як дзень змагання.
Слухачы Еўрарадыё перакананыя, што калі Лукашэнка замахнуўся ўступаць на пасаду на дзень волі, то мусіць вызваліць у такім выпадку палітзняволеных. Маўляў, гэта было б лагічна.
Про такую магчымасць і ўвогуле прэтэнзію на святы для беларусаў дзень у эфіры Еўрарадыё паразважаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Магчыма гэта супадзенне, магчыма не.
Ну, думаеце, там не ведаюць, там ж той же самы Марзалюк, который сядзіць побач з Лукашэнкам, не мог там падказаць, што што-то табе Эйсмант не тую дату падсоўвае.
Ну, гэта апошні дзень з 60 дзён, якія адведзеныя для правядзення інаўгурацыі пасля дня галасавання. То бок апошні дзень, апошняя магчымасць. Фактычна, яны дацягнулі да гэтай даты. Я думаю, што ёсць у гэтым, канешне, пэўны сімвалізм. Магчыма, хтосьці спрабуе троліць дэмакратычную супольнасць, такім чынам паказаць, што паглядзіце, хто перамог. Нават у ваш дзень я тут праводжу інаўгурацыю. Але ўсё адно, гэта такі досыць сімвалічны акт, які не мяняе раскладаў сілу Беларусі. Бо Лукашэнка быў застаецца ва ўладзе, ён застанецца і далей, нягледзячы на ўсе спробы змяніць гэтую сітуацыю да лепшага. Але гэта можа паставіць больш сур'ёзныя пытанні перад дэмакратычнымі сірамі, перад палітычнымі структурамі. Бо на сённяшні дзень, напрыклад, многія дэмакратычныя структуры лічаць, што там прызнаным лідарам застаецца Святлана Ціхановская. Што мы будзем рабіць з гэтым статусам? Што яна будзе рабіць з гэтым статусам? Абраны прэзідэнт, нацыянальны лідар. Гэта такія пытанні, якія даволі складаныя і, магчыма, непрыемныя, але на якія трэба будзе адказваць, бо ну, немагчыма карыстацца вось гэтай інерцыяй бясконца, таму што яна проста губляе сваю рэлевантнасць, яна губляе сваю сувязь з рэальнасцю. А што тычыцца вызвалення палітычных зняволеных, канешне, хацелася б, каб гэтая дата прыйшла як мага хутчэй. Тут я адзначу, што ўжо больш за паўтары месяцы не было памілаванняў вось гэтых вызваленняў. Гэта, канешне, даволі трывожны знак, калі толькі не думаць, што улады ў Менску адкладаюць вызваленне людзей, значную іх частку да дасягнення дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі.
Мы слухалі меркаванне экспертаў наконт таго, навошта Лукашэнка вырашыў праводзіць інаўгурацыю ў дзень волі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Адманы, правакацыя. Эксперты пра прапагандысцкі фільм «Чужое неба».
Такой фільм, такое взаимодействие с государственной пропагандой, конечно, может вызвать вопросы, в том числе и у принимающей стороны.
Калі ўрад верне эканоміку ў нармальнасць.
У студзені рост эканомікі быў 3,7%, а за мінулы год 4%. І сёлета ўрад планаваў, што ён будзе не меншы, а ён меншы.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гомель выбіў з плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі «Металург» дзейнага чэмпіёна. У сёмым матчы была атрымана перамога 1-0. Чвэрцьфінальную серыю Гомель выйграў з лікам 4-3. Беларускі хакеіст Алексей Протас паўдзельнічаў у перамозе Вашынгтона ў чэмпіянаце НХЛ над Філадельфіяй 3-2. На яго рахунку выніковая перадача. У Протаса пасля 69 гульняў 29 закінутых шайбаў і 33 перадачы. Арына Сабаленка выйшла ў трэці круг турніру ў Майамі. У матчы 1-32 фіналу першая ракетка свету абыграла балгарскую тэнісістку Вікторыю Томаву 6-3, 6-0. Наступнай саперніцай Сабаленка стане Елена Габрыэла Русе з Румыніі. Адменены таварыскі матч зборных Беларусі і Расіі па пляжным футболі. Ён мусіў адбыцца 21 сакавіка ў Маскве. Аднак у некалькіх гульцоў беларускай зборнай выявілі вірусныя захворванні. Баскетбольны клуб «Бостон» прададуць за 6,1 мільярда долараў. Калі здзелка здзейсніцца, яна стане самай дарагой за ўсю гісторыю спорту. Клуб з 18 чэмпіёнствамі ў НБА набывае групу інвестараў на чале з Уільямам Чысхолам, даўнім заўзятарам «Селтікс», піша газета «Трыбуна». 42-гадовая Кірці Ковентры стала першай жанчынай на пасадзе старшыні Міжнароднага алімпійскага камітэта. Яна шматразовая алімпійская чэмпіёнка ў плаванні, міністр спорту Зімбабве. Ковентры набрала большасць галасоў чальцоў арганізацыі на таемным галасаванні. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Днямі прапагандысты выкацілі фільм пра тое, як цяжка жывецца беларусам у эміграцыі.
Канешне, на дзяржканале і ў кінатэатрах, дзе таксама круцяць гэтае кіно, не кажуць, што каментары герояў фільму атрыманыя падманам. Тыя, хто шчыра расказаў пра сітуацыю, не ведалі, што іх гісторыі трапляюць на беларускае тэлебачанне.
Бо замоўшчыкі апытанкі, падрабіўшы акаўнты, прадстаўляліся супрацоўнікамі офіса Святланы Ціханоўскай і абяцалі, што адзнятыя відэа выключна для ўнутранага карыстання і для таго, каб расказаць заходнім донарам пра рэальную сітуацыю з беларускай эміграцыяй.
Пра тое, чаму беларусы павінны памятаць пра верыфікацыю і ці сапраўды беларусам цяпер настолькі цяжка ў эміграцыі, у эфіры Маланка Медыя паразважаў кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак.
Ну, фактически, если смотреть с точки зрения тех людей, которые попали в кадр, то здесь, конечно, видна нехватка знаний в сфере верификации контактов, в сфере каких-то проверок базовых тех людей, с которыми вы общаетесь. Но это вполне естественная ситуация для людей, которые не работают профессионально в нашей сфере, этот навык просто не выработан. То есть именно поэтому так много людей попадаются на крючок тех же телефонных мошенников, поэтому люди попадают в разные неприятные ситуации, связанные с обманом. Так что здесь мы видим, что государственная пропаганда спустилась до уровня телефонного мошенничества фактически. И вот под таким фальшивым флагом они действовали для того, чтобы выудить эти эмоции и заснять на камеру эту боль людей. Это, безусловно, абсолютно циничный и бесчеловечный очередной такой акт, который совершило государство. Но, собственно говоря, учитывая то, что происходит в Беларуси в течение последних 5 лет, меня это абсолютно не удивляет. И единственное, что, конечно, здесь нужно обязательно отметить, что эта ситуация показывает, что, к сожалению, навыками вот такой цифровой гигиены, каких-то первичных верификационных общих принципов должны владеть все люди, которые так или иначе соприкасаются с противодействием белорусской государственной власти. Иначе можно попасть в очень неприятные ситуации. По большому счету, я знаю, что некоторые фигуранты этого фильма в прямом контакте со мной, например, можно было бы задать какой-то прямой вопрос. Я достаточно открытый для коммуникации. И уточнить, действительно ли снимается такой фильм. Это все проверяется буквально в несколько кликов. У нас достаточно хорошие горизонтальные связи с заявителями, теми, кто приходит к нам за помощью, и мы достаточно часто общаемся, поэтому если к вам приходят вот с такими вот запросами, то, ну, в любом случае можно написать на нашу горячую линию help_bysol в Телеграме и уточнить, мы сразу же быстро об этом узнаем, тем более, что между нами есть контакты и между офисом и всеми остальными ключевыми структурами, и такая верификация проходит достаточно быстро, учитывая то, что участников и участниц этого кино было немало, и снимался он и в Вильнюсе, и в Белостоке. Очень странно, что никто не попробовал из людей провести хоть какую-то первичную двойную верификацию. Понятно, что нету навыков, но это очень больной и очень жесткий урок, который нужно взять на вооружение и не попадаться в такие ситуации больше. Ситуации бывают разные. Любой опыт наш с вами человеческий не универсален, его нельзя переносить на других людей. Иногда человек попадает в ситуацию, в которую он в силу психологических причин либо особенностей характера не в состоянии обратиться за помощью вообще к кому-либо. Такое тоже бывает, к сожалению. Люди могут быть абсолютно дезориентированы, дезорганизованы в новом месте. И я допускаю, что на какое-то время, достаточно короткое на самом деле, человек может попасть в такое положение, что он прям не знает, к кому обратиться. Но Вильнюс и Литва в целом страна небольшая, и здесь все всех знают, и по большому счету так или иначе ты все равно пересечешься с какими-то белорусами. Я должен отметить, что да, система взаимопомощи и поддержки в белорусской диаспоре в Литве существует. И есть упомянутые чаты, есть упомянутые возможности и бесплатной поддержки какими-то бытовыми вещами, там, не знаю, тем же одеялом, о котором идет речь. Это все, конечно, есть. Но другой момент, что люди не всегда об этом сразу знают. И, может быть, в каком-то первом этапе их пребывания в новой стране у них могли быть такие проблемы. Но те, кто здесь хотя бы несколько месяцев проводит время, они уже знают, в принципе, куда можно обратиться за помощью, какие основные центры существуют, какие чаты. И да, действительно, я подтверждаю слова о том, что можно получить помощь и не оказаться в настолько бедственном положении, чтобы нужно было копить на одеяло.
Наколькі верагодна, што да здымак відэа мае дачыненне офіс Светланы Ціханоўскай, як сцвярджае чалавек, які нібыта здымаў гэтае відэа. І прычым тут грант, з якога нібыта мусілі заплаціць удзельнікам і стваральнікам роліка. Працягвае Андрэй Стрыжак.
Но, безусловно, я не являюсь сотрудником офиса и не был каким-либо образом задействован в тех вещах, о которых говорит этот человек, и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вообще существование каких-либо договоренностей, но я хочу напомнить о том, каким образом часто действуют спецслужбы. Они выступают от лица каких-либо людей, в том числе могут сделать вполне себе подставной аккаунт, в котором будет использоваться ваша фотография, будут использоваться материалы, которые будут говорить, что это ваш аккаунт, и от вашего имени будут связываться с какими-то другими людьми. Плюс мы уже не впервые сталкиваемся с ситуацией действий под чужим флагом, так называемым, когда, например, акция возле белорусского посольства в Вильнюсе, приуроченная к очередной годовщине ареста Тихановского, ее пытались снимать, пытался снимать человек, который получил заказ на эту съемку на одной из фрилансерских бирж. И там было сказано, что это какая-то безобидная съемка, вот просто нужно походить и поснимать. К счастью, этот человек решил разобраться и обратился к тем, кто эту акцию проводит, и впоследствии к силовым структурам Литвы. И оказалось, что это была подставная задача, оказалось, что этого человека пытались в темную использовать белорусские спецслужбы. Поэтому я не исключаю возможностей, что и здесь была какая-то такая подобная ситуация, но я не могу комментировать от имени офиса, и я полагаю, что нам всем стоит дождаться какого-то официального комментария, если он поступит.
На думку прадстаўніка арганізацыі «Белпол» Уладзіміра Жыгара, уся сітуацыя вакол фільма «Чужое неба» – правакацыя з боку беларускага КДБ. І вось чаму.
Ну, во-первых, он обращался не только к нам. Еще, наверное, с самого утра нам начали поступать обращения от различных СМИ, которые получили ровно такой же текст, ровно такие же скриншоты и ровно такие же видеозаписи. Если смотреть с точки зрения того, как велась переписка и как представитель офиса Светланы Тихановской называет того же самого Франека Вечерку, ну, скажем так, очень непонятная подача информации, достаточно какие-то странные грамматические ошибки, но больше всего вопросов у нас появилось к так называемому гранту, то есть проекту гранта, который якобы в том числе пересылал представитель офиса Светланы Тихановской вот этому непосредственно человеку. Отдельно тут, скажем так, вопросы возникают, почему грант, который проект гранта, который пишется для представителей USAID, пишется на русском языке. Так вообще не бывает. Это раз. Во-вторых, какой грант для USAID на производство какого-то фильма занимает всего лишь одну страницу? Как правило, это много страниц, которые четко, детально, прям по пунктам расписывают каждый момент, который будет связан с тратой тех или иных финансовых средств, которые будут предоставлены. Информация, которая там использована, как эмейлы, это информация из открытых источников, а вот кому направляется этот проект гранта, то есть USAID, там не был указан конкретный email, то есть конкретный представитель, сотрудник USAID, которому должен направляться этот проект. Ну и такие, скажем так, используются слова как «белорусский», что, ну, согласитесь, для офиса Светланы Тихановской это представить, что они так пишут, сложно. И, повторюсь, это рассылалось всем. Это и обязательно там же в сообщении было написано, я думаю, вы читали, о том, что мы не хотели бы поднимать скандал, но у нас есть вопросы. Человек, который не хочет поднимать скандал и у которого есть вопросы, едва ли это рассылает абсолютно повально всем. Это больше похоже на такую спланированную акцию КГБ. Почему? Потому что они не достигли того результата, которого они хотели достичь. То есть они не замазали офис Светланы Тихановской, и им здесь необходимо было бы как-то то есть по-новому это все закрутить, что это именно из офиса Светланы Тихановской была утечка, тем самым это, ну, скажем так, был бы удар по офису Светланы Тихановской. Но, повторюсь, здесь больше похоже это на такую достаточно грубо сделанную фальшивку. Правда, фальшивку, скорее всего, не в Польше. Я бы не сказал, что это однозначно, во-первых, сотрудник КГБ, это может быть белорус, который, в общем-то, не верифицировал того, с кем общается. Ему написали, он поверил и продолжил переписку, и как бы не вдавался ни в какие подробности. То есть это может быть тоже обманутый человек. Во-вторых, если говорить про то, как попадают сюда люди, это большой вопрос, это проблема, потому что, с одной стороны, некоторым людям не дают визы, кому-то дают визы. Это опять мы возвращаемся к тому вопросу о верификации людей, которые подаются на визы и которые в последующем приезжают в страны Европейского Союза. Этот вопрос, конечно, двигается очень медленно, он двигается очень сложно, потому что есть ряд, скажем так, законодательных проблем, с которыми сталкивается в том числе Белпол. Мы такой вопрос поднимали буквально позавчера во время нашего брифинга в МИД Литовской Республики. Надеемся, что рано или поздно, скажем так, мы сможем сдвинуться в этом вопросе с мертвой точки. Поэтому, ну, знаете, повторюсь, что говорил Андрей Стрижак, необходимо постоянно верифицировать информацию, необходимо верифицировать, с кем ты общаешься и кто тебе дает такого рода, вот, скажем так, непонятное задание. Каждая ситуация, она индивидуальна. И здесь нужно понимать, что есть еще проблемы, это когда возрастные люди приезжают на территорию Европы, даже пенсионеры, им сложно адаптироваться здесь, безусловно. Я могу сказать даже по своему опыту, когда мы попали с супругой в Польшу, мы даже не знали, как купить талончик. Но, опять-таки, мы смогли адаптироваться, мы смогли понять, как здесь все это работает. Многие люди, конечно, не понимают этого, каждая ситуация индивидуальна. Слава Богу, у нас есть различного рода фонды, вы можете обращаться в СДЖ, Байхел, Байсол. Люди не оставят вас в беде, хотя бы минимально вас сориентируют в пространстве. Но, повторюсь, это все равно это очень индивидуально, и мне сложно судить, когда люди открывают какие-то сборы. Если я могу им помочь, я помогаю. Если я могу что-то подсказать людям, которые стесняются обратиться в Байсол, я им лично помогаю. Я знаю, что есть многие люди, у которых есть проблемы, но, на мой взгляд, эти все проблемы решаемы, и просто о них нужно говорить своим каким-то знакомым, которые помогут, подскажут, как можно решить эту проблему, ту или иную проблему.
Гэта былі Уладзімір Жыгар з ініцыятывы Белпол і Андрэй Стрыжак з Байсол. Яны пракаментавалі сітуацыю вакол здымак прапагандысцкага фільма «Чужое неба».
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Калі ўрад верне эканоміку ў нармальнасць.
У студзені рост эканомікі быў 3,7%, а за мінулы год 4. І сёлета ўрад планаваў, што ён будзе не меншы, а ён меншы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Каралеўскі акцёр Том Куін напісаў новую кнігу «Так, спадарыня, тайнае жыццё каралеўскіх слуг» і раскрыў неверагодныя факты аб жыцці каралеўскай сям'і Вялікабрытаніі. Стала вядома, што Кейт Мідлтон, якая раней паведаміла аб рэмісіі пасля барацьбы з ракам, ставіцца да прынца Уільяма як да чацвёртага дзіцяці і можа супакоіць свайго мужа, калі гэта трэба. Часам у Уільяма ёсць невялікія гістэрыкі і раздражненне, калі ўсё робіцца не так, як ён жадае. Але Кейт вельмі добра спраўляецца з гэтым, гэтак жа, як яна спраўляецца з гістэрыкамі іх трох дзяцей – прынца Джорджа, прынцэсы Шарлотты і прынца Луі. І таму сярод персаналу ёсць жарт, што Кейт ставіцца да Уільяма так, як да чацвёртага, таму што ён часам паводзіць сябе як адзін з іх, заявіў Куін. Американский актер, режиссер и сценарист Стэнли Тучи рассказал, что после прохождения курса лечения раку у него начались проблемы со щитоподобной залозой. В 2017 году у Тучи диагностовали рак горла. Пухлина в горле была занадто великой для операции, и актеру призначили курсы промяневой терапии и химиотерапии. За час лечения Тучи схуднел на 16 килограммов. На протягу полгода он харчевался только ваткой, ежей и про зонт. Хвороба перешла у стадию ремиссии, однако 64-годовый Тучи летось выявил иншую проблему. Подчас дымок сериала для BBC «Стэнли Тучи у пошуках Италии» актер стал мощно стомляться. Уже до годины дня он был знясилены. Тучи подумал, что это связано с высоким уровнем стресса. Он сдал анализ крови. Спочатку лекари указали на занадто высокий уровень холестерина, але позднее заявили, что промяневая терапия выпалила щитоподобную залозу у актера. Теперь Тучи принимает синтетичный гормон щитоподобной залозы. Он стал чувствовать себя лучше, как только начал пить медикаменты, але до этого часу утомляется у другой половины дня. Стэнли Тучи снимался у таких известных фильмов, як «Д'ябл носить Прада», «Милые кості», «Улюбенцы Америцы» и інших. Так само Тучи неодноразово здымался у телевизионных проектах и огучивал персонажа у мультфильмах. 77-годовый американский актер Уинс Хаузер помер 15 соковика у своем доме у Санта-Моницы. Это отбылось после протяглой борьбы с хроничной обструктивной хворобой легких. По словам дочки актера, у опошние дни он корыстался кислородным баллоном. Уинс Хаузер народился 12 снежня 1947 года. Он начал сдыматься у кино у 67-м, але ведомость ему принесла роль Грега Фостера у мыльной оперы «Молодые и дерзкие» у 77-м. Позднее он сгулял одного из головных персонажей у «Полиции Норвелл», заявился у «Доктору Хаусе» и інших проектах. Усяго Хаузер принял удел у 41-м сериале. Так само у 1975 годе он выпустил музычный альбом, а у 83-м по ягоному оповяданні зняли фильм «Редкая отвага», який стал касовым хитом компании Paramount. Вы слухали новини шоу-бизу, заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
На гэтым тыдні новы прэм'ер Александр Туршын расказаў беларусам пра чорных лебядзей, якія могуць чакаць у бліжэйшай будучыні беларускую эканоміку.
Прэм'еру дакладніў, што рызыкі ёсць і без іх, і яны звязаныя з санкцыйным ціскам і складанасцямі ў знешнім гандлі. Але самая галоўная праблема, на думку Туршына, немагчыма дакладна спрагназаваць, які чорны лебедзь можа з'явіцца заўтра.
Ну, на тое яны чорныя лебедзі, што іх немагчыма спрагназаваць. А пра тое, ці здолее новы ўрад вярнуць эканоміку ў нармальнасць, ды і пра іншыя цікавыя тэмы раскажа Андрэй Махоўскі ў нашай традыцыйнай рубрыцы «How much?».
Добрый день. С вами рубрика «How much?», у якой мы говорим про основные экономичные подзеи тыдня. Сегодня поговорим про то, за чего в Беларуси дорожее бензин и чему цудовные белорусские НПЗ застаются стратными. Те готовы урад вернуть экономику в нормальность, як у Беларуси будут отпускать кошты. У Беларуси вельми добрые нафтоперапрацовчие заводы. Мало где такие знойдешь. Могут перепрацовывать 25 миллионов тонн нафты за год, модернизованы по самым опошним слове самых сучасных технологий. По стане на 2019 год Беларусь выдаткавала на модернизацию НПЗ як минимум 2,5 миллиарда долларов. И недарма выдаткавали. Александру Лукашенко было чем похвалиться подчас своего визита в Москву на минулом тыдні.
Хорошие заводы производят хорошее топливо. Европа в свое время покупала.
Агулом у беларускіх НПЗ 1000 разнастайных добрых якасцяў і толькі адзін малюсенькі недахоп. Яны стратныя. І таму пакуль сусветныя цэны на нафту зніжаюцца, бензін у Беларусі пачаў даражэць. Так што падчас візіту ў Маскву на мінулым тыдні Александру Лукашэнка прыйшлося размаўляць з Пуціным аб тым, што з гэтым трэба нешта рабіць, што Пуцін мусіць зрабіць так, каб беларускія НПЗ не былі стратныя.
Вчора я ўжо Пуціну сказаў, ну сколько мы будзем аб гэтым гаварыць? Он на мяне спрашыў, што надо? Я говорю, слушай, сделай так, чтобы эти заводы не были убыточны.
Ну, потому что сами белорусские улады ничего с этим сделать не могут. Белорусские улады до опошнего часу, власне, не признавали навод той факт, что НПЗ «Нафтан» и Мазырский НПЗ мают проблемы. Хоть у вогуля гэтые проблемы можно было зауважить навод не вельми узброенным воком. И навод не глядишь на то, что вся статистика, якая дотычится працы гэтых заводов, засакреченная. Тому что уявление об тем, у яким стане на самом деле находится белорусский НПЗ, можно отрымать, коли поглядеть на статистику регионов, у яких уласно размещены гэтые предприемства. За минулый год финансовый стан гэтых регионов катастрофично погоршился. Вот страты предприемства Мазырского района, где размещены Мазырский НПЗ, склали 1,1 миллиарда рублей. Это значит 320 миллионов долларов. Рентабельность продажу была отмолной – минус 3,9%. У 2023 года рентабельность была становчей – 6,6%. Как не изменшить страты, Мазырский завод летось снизил суточную перепроцовку нафты до 20 тысяч тонн за день, замест 30 тысяч, которые он, в принципе, может перепроцовывать. У Новополоцку, где находится завод «Нафтан», чистые страты за минулый год была еще больше, и она склала 1,7 миллиарда рублей, то бок 530 миллионов долларов. Минусовая рентабельность была 8,3%. Горший финансовый стан Новополоцку связан с тем, что там находится еще завод «Полимир», який залежит от того, как працует «Нафтан». Я звертаю увагу, что в целом по Беларуси рентабельность так само зменшается. Регулирование коштов дарма не проходит. Але она все же становчая, и за минулый год была 6,4%. Это значит, вот эти два района – это такие аномалии, дюры на финансовой карте Беларуси. И, ведомо, одинная причина – это тяжкий стан белорусских НПЗ. И вогуле зразумела, чому так атрымалася. Я, в принципе, рассказывал по передних программах, что с белорусскими заводами все было добро, покуль Россия доплачивала белорусским заводам за перепроцовку нафты в рамках податкового маневру. У минулом годе маневр скончился, Россия перестала доплачивать, и тому у заводов все стало уже не вельми добро. Тому кто виноват в том, что белорусские НПЗ стратные? Ведомо Россия. Значит, России треба все выправлять. Это значит продавать белорусским НПЗ нафту по таким коштам, как белорусские НПЗ знов стали прибытковыми. Як об этом сказал Александр Лукашенко.
Что вы держитесь за нефть, газ, особенно же? Ну, вас же девать их некуда.
Ну, а покуль НПЗ не стали прибытковыми, урад вырашая проблему стратности, як умея. С 15 соковика палево на белорусских заправках подорожило на 2 копейки. И наступные 7 тыдняў каждый тыдень так само будет добавлять вот эти 2 копейки. Это значит, 95-й бензин будет каштовать 2 рубли 60 копеек. Отповедно, прибавка до цены за 2 месяца складе 7%, при запланованном узроўні инфляции на весь гэты год у 5%. Ну, потому что, коли вы несете страты на вонковых рынках, то кому-то же треба за гэтые страты заплатить, правильно? А кто, кроме нас, с вами за их заплатить? А никто. Вот отрымливается такой интересный парадокс. Заводы у нас добрые, але стратные. Сусветные кошты на нафту падают, але паливо у Беларуси дорожее. И добро б гэта тычылася только НПЗ, ці только бензину. Але ж гэтые парадоксы, яны вакол нас. То есть в Беларуси будавали першую атомную станцию, каб мець танную электричность и продавать атомную электричность суседям. За будаўніцтва атомной станции электричность подорожала, а суседи увогуле отмовились куплять электричность у Беларуси. И значит, якую из гэтага мы робим в основу? Мы робим выснову, что нам потребна другая атомная станция. И подчас визита в Москву Лукашенко снова настойливо гэта абмерковывал. Причем ён нават придумал, куды падзець с гэтай станции лишнюю электричность. Только дайте грошей, как побудовать.
Встал вопрос, стоит со второй атомной станцией, притом мы можем ее построить на наших восточных границах, если вдруг что, Брянская и прочие области и новые регионы России мы можем обеспечить электричеством.
И гэта цудоўный план. Побудовать за российские гроши у Беларуси еще одну атомную станцию, как потом электричность ее продавать в Россию. По рынках, ведомо, расценках. Але у плане есть малюсенький недохоп. Справа в том, что России белорусская электричность не потребная. У России такая же проблема, как у нас. Россия вырабляет больше электричности, чем споживая. Ну а коли бы было треба, так они бы сами себе свою атомную станцию побудовали. За свои гроши. Бо только это логично. Але у будовництве другой атомной станции ключевым является питание не об танной электричности. Ключевое питание – это питание об танном российском кредите, который можно отримать на будовництво другой атомной станции. Именно это тому белорусские улады так настойливо переконывают Россию тем, что без другой атомной станции в Беларуси российским уладам не обойтись. Тому что гроши зараз ніякія лишними не будут. Белорусская экономика протягивает подманывать чакания, якія на ее складали белорусские улады. За 2 месяца ВУП Беларуси вырос на 3,1%. На углу это довольно пристойный рост. Сдавалось бы, нема про что сумовать. Живи, радуйся, пиши справа сдачи про свои достижения.
Але ў студзені рост эканомікі быў 3,7%, а за мінулы год 4. І сёлета ўрад планаваў, што ён будзе не меншы. А ён меншы. Пры гэтым нават вось гэты рост, які ніжэй за чаканні, гэта не вельмі правільны рост, не той рост, на які ўлады разлічвалі. Бо прамысловасць, якая была галоўным драйверам эканомікі, за люты вырасла ўсяго на 1%. Вытворчасць у сельскай гаспадарцы знізілася на 0,9%. А з-за чаго ж намаляваліся вось такія паказчыкі росту ВУП, якія ніжэй чаканняў? За кошт штучнага стымулявання эканомікі. Вось інвестыцыі за 2 месяцы выраслі на 17%. Ну гэта велізарны прырост, улічваючы, што ён адбываецца на фоне падзення тэмпаў эканамічнага росту. Але нават з гэтым велізарным прыростам інвестыцый эканоміку не атрымалася прастымуляваць так, каб яна ўпісалася ў планы. То бок стымулы ўжо не працуюць. Таму што з беларускай эканомікай адбываецца тое, пра што мы размаўлялі апошнія некалькі месяцаў і чаго да гэтага не заўважалі беларускія ўлады. Пакуль вось у аўторак 18 сакавіка гэта не заўважыў новы беларускі прэм'ер-міністр Александр Турчын.
Но з другой стороны, мы очевидно видим, что традиционная отрасль нашей экономики где-то, ну, подбирается к потолку своих возможностей. Это с точки зрения загрузки производственных мощностей, иные вопросы.
Іншыя пытанні, пра якія прэм'ер пасаромеўся сказаць, гэта, вядома, праблема недахопу працоўных рук, якую ўлады спрабуюць вырашыць звыклымі пратакольнымі метадамі. У сэнсе, калі міліцыя ходзіць па дамах непрацуючых грамадзян і складае пратаколы. Пачаліся гэтыя рэйды з Мінска, але міліцыя ў Брэсце пайшла яшчэ далей. Вось на гэтым тыдні стала вядома, што ў Брэсце грамадзянам, якія адмаўляюцца з'явіцца ў камісію па працаўкладкаванню, пачалі пагражаць штрафамі і арыштамі. Ну а таму, што ніякіх іншых стымулаў беларусам, акрамя штрафаў і арыштаў, беларускія ўлады прапанаваць у прынцыпе не ўмеюць. Але калі ў вас з краіны з'ехалі 600 тысяч у асноўным працаздольных грамадзян, то вы не закрыеце гэтую дзірку прымусовым прыцягненнем да працы асацыяльных элементаў. Вы на іх прымусовае прыцягненне да працы выдаткуеце больш, чым яны вам заробяць. Таму ж гэтая столь магчымасцяў для вытворчасці яна нікуды не падзенецца. Але столь магчымасцяў для вытворчасці – гэта толькі адзін бок праблемы. Ёсць яшчэ іншы – столь магчымасцяў для збыту. На фоне запаволювання тэмпаў вытворчасці ў нас пачалі расці запасы на складах прамысловых прадпрыемстваў. За люты яны дадалі 650 мільёнаў рублёў, за студзень больш за мільярд. Калі на канец гэтага года складскія запасы складалі 62% ад месячнага аб'ёму вытворчасці, то цяпер яны ўжо больш за 75%. Ну і галоўная прычына, па якой гэта адбываецца, гэта зніжэнне попыту на галоўным для Беларусі расійскім рынку. Пра тое, што гэтае зніжэнне попыту набыло такія пагрозлівыя маштабы, я расказваў літаральна ў мінулай праграме. Ну і вось на сустрэчы з прэм'ер-міністрам 18 сакавіка гэта прызнаў Александр Лукашенко.
В Росіі у нас таварны экспарт ніжэй прошлого года. Это настораживает очень серьезно.
И не только же у России с белорусским экспортом проблемы. По данным китайской мытной статистики, за студень-люты этого года Беларусь заработала на экспорте калийных угноений у Китая 138 миллионов долларов. У сравнении с минулым годом кошт экспорту скоротился на 2,1%. Падение не такое великое, как было год тому. Год тому экспорт калію у Китай упаў амаль у 2 разы, але леташняе падзенне адлюстроўвала амаль такое ж двухразовае падзенне сусветных коштаў. Але з кастрычніка мінулага году сусветныя кошты на калійныя ўгнаенні паволі растуць. Калі на першае студзені сярэдні спотавы кошт тонны калійных угнаенняў складаў 292 долары, то на першае сакавіка ён вырас амаль да 320 і быў на 30 долараў больше, чым год назад. Але экспорту беларускага калію ў Кітай гэта ўсё роўна не дапамагло. І вось калі ўвесь мінулы год прычынай падзення калійных даходаў былі кошты, то зараз справа хутчэй за ўсё не ў іх. Цяпер справа ў тым, што Кітай проста купляе менш угнаенняў. За 2 месяцы года ўвесь імпарт калію ў Кітай склаў 2,3 мільёна тонн на 12% менш, чым год таму. Ну і гэта насамрэч такая шматгадовая стратэгія кітайскіх улад на калійным рынку. Калі кошты падаюць, яны купляюць больш, і гэта дазваляе Кітаю купляць менш, калі кошты пачынаюць расці. Як найбуйнейшы сусветны імпарцёр, Кітай можа дазволіць сабе ўплываць на кошты, а Беларусь не можа. Спачатку беларускія ўлады дапамагалі абваліць сусветныя цэны, прадаючы свае ўгнаенні за бесцэнак. Прынцып аб'ёмы вышэй за цану. Больш за ўсіх з-за гэтага прынцыпу пацярпеў Беларусь калій, таму што ў Беларусь калія самая дарагая лагістыка і таму што Беларусь калію, акрамя як у Кітай, прадаваць свае ўгнаенні амаль няма куды. Да восені ўлады апамяталіся і знізілі вытворчасць ўгнаенняў на 10%, каб падштурхнуць цэны. Ну і аказалася, што зноў спазніліся. І калі раней даходы ад экспарту калію падалі за зніжэнне цэн, то зараз яны зніжаюцца за зменшэнне аб'ёмаў.
І паколькі з экспортам праблемы, то застаецца спадзявацца на ўнутраны рост. Апошнім часам выказваецца шмат апасенняў аб тым, што ўлады могуць паддацца спакусе паправіць эканамічны рост за кошт ўнутраных стымулаў, за кошт значнага смягчэння грашовай палітыкі, напампаваць эканоміку грашыма. Але 18 сакавіка новы прэм'ер-міністр Турчын адказаў на гэтыя апасенні.
Отвечая, наверное, на волнующий все наше общество вопрос, что сейчас новое правительство вместе с Нацбанком напечатает такое количество денег, что экономика рухнет, гиперинфляция, валютный курс рухнет. Поэтому я хочу просто всех успокоить, наших граждан, наших экспертов. Да, есть макроэкономическая стабильность, есть рост, очень иногда сложно найти этот баланс, но вот мое личное мнение, я могу публично озвучить, что выбирая между большим ростом и макроэкономической стабильностью, я бы выбирал второе.
І вось калі гэтае асабістае меркаванне прэм'ер-міністра пра прыярытэтнасць стабільнасці над паказчыкамі росту знойдзе практычнае ўвасабленне, то гэта будзе азначаць істотны насамрэч разварот у эканамічнай палітыцы ўладаў. Бо асцярогі былі заснаваны на канкрэтных статыстычных дадзеных. Мяркуючы па тым, што рост інвестыцый быў у 5 разоў вышэй за тэмпы роста ВУП, а рост даходаў у 4 разы, то вось першыя 2 месяцы года ўлады якраз і займаліся бязлітасным стымуляваннем эканамічнага росту. І гэтае стымуляванне пагражало ўжо не проста нарастаннем нейкіх дысбалансаў і дыспарытэтаў. Улічваючы, што ўлады плануюць правесці рэформу цэнавога рэгулявання, яно стварала рэальныя пагрозы для макраэканамічнай стабільнасці. Таму што ніякі свой уласны арыгінальны шлях да справядлівых коштаў беларускіх уладаў знайсці, вядома, не атрымалася. Як сказаў прэм'ер Турчын, рэформа цэнавога рэгулявання будзе заключацца ў скарачэнні пераліку тавараў, цэны на якія будуць рэгулявацца. Пакуль размова ідзе аб тым, каб пакінуць рэгуляванне цэн на лекі і базавыя прадукты, такія як хлеб, малако, мяса птушкі і некаторая гародніна. Выключна беларускага, вядома, паходжання.
Сужэнне перечня, этого, оно очевидно. Поэтому нам надо оставить те товары, еще раз, может быть, повторюсь, которые в наибольшей степени волнуют людей.
Так что, калі словы прэм'ер-міністра будуць не просто словамі, то гэта будзе азначаць, што беларуская эканоміка пачне паварочвацца ў бок нармальнасці. Пытанне толькі ў тым, ці хопіць новага беларускага прэм'ера для гэтага паўнамоцтваў і ўплыву. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
«How much». Кольки? Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.